Добрый вечер, меня зовут Максим Поляков, вы смотрите программу «Эхо регионов», смотрите ее на YouTube-канале 7 на 7, и еще ее забирают к себе в сетку наши коллеги, друзья из «Эхо», смотрите, и там тоже в приложении нашу беседу. Тема сегодняшнего эфира – законы и обычаи войны. С 2014 года украинские власти неоднократно заявляли о нарушении России различных международных договоров, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году таких заявлений стало больше, в СМИ все чаще и чаще стали появляться новости как раз о нарушениях законов и обычаев войны. Несмотря на то, что новостей много, не все до конца понимают, что это такое. И вот с первых дней полномасштабного вторжения украинские правозащитники документируют эти преступления, совершенные российскими военными, а власти судятся с Россией в международных судах. Что в этой ситуации могут делать российские правозащитники и журналисты? Вот об этом сегодня мы и будем говорить в нашей программе. И я представляю наших гостей. Это заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Татьяна, Таня, добрый вечер. Таня? Да, добрый вечер. И правозащитник Александр Черкасов. Александр, слышите ли вы студию? Да, Александр немножко подвисает, мы прямо сейчас будем исправлять, собственно, связь, но очень надеемся, что он подключится к нашей беседе. Таня, давайте в самом начале программы, может быть, сделаем небольшой исторический экскурс о том, как появились законы и обычаи войны, в какой исторический период и как они со временем менялись. Так, у нас, насколько я понимаю, проблемы со связью. Мы немножко подвисаем, Татьяна. Да, попрошу, может быть, вы можете выйти и зайти.
Я попробую, но мне у нас...
Да, выйти, пожалуйста, выйти просто из этой ссылки и зайти еще раз. И надеюсь, что тогда связь будет немного получше. Я пока напомню историю вопроса. Законы и обычаи войны. Вот они появились еще в середине 19 века. И потом со временем менялись, закреплялись различными международными документами, в том числе и Женевскими конвенциями. Татьяна к нам подключается. Я вижу, что Александр у нас на связи. Александр, добрый вечер.
Ну, во-первых, не с 19 века. Законы и обычаи ведения войны – это штука гораздо более старая. Начнем с какого-нибудь, ну, известного всем по учебникам эпизода греко-персидских войн. Когда к спартанцам пришли персидские послы, потребовали земли и воды, то есть покорности, а с криком «Это Спарта!» царь Леонид послов отправил в колодец. Там в фильме нет следующего кусочка, когда гордые спартанцы, которые ничего не боятся, в том числе смерти, отправили своих послов к персам, мол, и вы с нами можете сделать то же самое. На что персидский царь заметил: я не буду их убивать, потому что тогда бы я сравнялся с ними, утратил бы право их судить. То, что не все возможно, и для того, чтобы судить за преступление, нужно самому не быть преступником, это было понятно еще тогда. Кто-то анализирует законы и обычаи ведения войны в текстах Библии, но реально что-то кодифицированное появилось в Европе нового времени после религиозных войн 17 века, прежде всего то, что касалось справедливых и несправедливых войн. Какие войны возможны, например, война религиозная за приведение противника к правильной вере, это нехорошо. А это, что называется, право jus ad bellum, то есть право, когда можно объявлять, когда нельзя объявлять войну. Гуго Роций по этому поводу, по-моему, один из первых, кто писал трактат. А вот середина 19 века это уже ограничение на обращение с противником, ограничение на способы ведения войны. Это связано с именем Жана Анри Дюнана, который в 1759 году оказался на месте битвы при Сольферино в Италии, поле битвы, усеянного десятками тысяч раненых. И он добился в течение нескольких лет принятия первой Женевской конвенции и учреждения Комитета Красного Креста. Конвенции о защите раненых. Через некоторое время появилась конвенция о защите пленных и так далее, и так далее. И, собственно, книга, которую нам мозг проели в школе, «Война и мир», написанная в конце 1860-х годов, она была остро социальная. Она в той части, которая посвящена битвам, именно про это, про страдающих, раненых, про то, что нужно таких людей защищать. Когда мы читаем про князя Андрея, смертельно раненого, или про князя Андрея на поле Аустерлица, или про пленного Пьера Безухова, гражданского военнопленного, на самом деле тогда это было предметом острейших дискуссий в обществе и огромной поддержки Комитету Красного Креста, который брался заботиться и о раненых, и о пленных.
Ну, а Александр, потом, извините, я правильно понимаю... Да, я правильно понимаю, что вот, собственно, вот этот вот большой шаг вперед был сделан как раз в тот момент, когда была принята первая Женевская конвенция, вторая Женевская конвенция, и многие государства стали, ну, разделять эти документы?
Да. И заметим, что это было очень тесно связано с научно-техническим прогрессом, с появлением телеграфа и фотографии. Появилась военная журналистика в 1850-х годах. Пошла информация с поля боя, например, с полей боев Крымской войны. Открылась не генеральская правда о войне. И вот это подвинуло тогдашнее общество взглянуть иначе на войны и на страдания тех, кто выбыл из боя, на страдания раненых, на страдания пленных. Собственно, и сейчас какое-то внимание общества к войнам и к страданию людей связано с тем, что есть военная журналистика, есть информация оттуда, где права людей нарушают, где людей убивают, где творится черти что.
Я попрошу режиссера проверить, есть ли у нас Татьяна, Таня на связи. Мне кажется, что появилась. Или... Таня, слышите нас?
Знаете, я, конечно, на связи есть, но звук все время прерывается. Я не думаю, я могу вам сказать, что не было осмысленно в такой ситуации.
Окей, давайте я попрошу режиссера поколдовать еще немного,
Таня, пришлю вам не новую ссылку. Никуда, у меня тоже вырубается интернет иногда. Пожалуйста.
А пока мы продолжим разговор с Александром. Александр, скажите, Что происходило во второй половине 19 века, в начале 20 века? Каким образом государства стали фиксировать эти преступления, реагировать на эти преступления? Какие международные механизмы появились?
Развивалось все это двояко. Развивалось это и в сторону появления новых каких-то конвенций. То есть тот самый Жан-Анри Дюнан, оказавшийся в 1859 году на поле, где умирали десятки тысяч человек, и не бросивший это к черту, не сошедший там с ума, а написавший книгу «Воспоминания о Сольферино», разославший эту книгу нескольким сотням влиятельных людей Европы и добившийся создания Комитета Красного Креста и принятия первой Женевской конвенции о защите раненых, он скоро вошел в конфликт с Комитетом Красного Креста и был вынужден его покинуть. Почему? Он лоббировал конвенцию о защите пленных. И это остальные члены комитета сочли какой-то утопией. И Дюнан удалился, он жил в Париже, он пытался реализовывать другие, не менее современные для нас, но не менее утопичные для 19 века проекты. Например, он очень лоббировал конвенцию о запрете работорговли, или он пытался создать прототип ЮНЕСКО еще в 19 веке, перевод основных текстов мирового наследия на основные языки. Он в 1871 году был в Париже во время Парижской коммуны и метался между коммунарами и версальцами, чтобы прекратить расстрелы заложников. Это не удалось. Заложников расстреляли. Расстрелял вышедший из боя отряд коммунаров. Дюнан, растративший все деньги, он, в общем, был капиталист, предприниматель. Он был вынужден вернуться в Швейцарию, где была относительно развита социальная система. А потом
комитеты Красного Креста и сборы на них, поймите, гражданское общество тогда сводилось к этому в значительной мере. О чем еще могли люди рассуждать, вот те самые читатели Толстого? Сборы на комитеты Красного Креста были огромные. Санитарные службы Красного Креста подчас были мощнее, чем санитарные службы армии и государств. И это дело пошло, а потом учреждают Нобелевскую премию мира. И кто-то решил выяснить, один журналист, а где основатель этого дела? Наверное, умер. И он его нашел. Нашел в доме престарелых в Швейцарии. И Жан-Анри Дюнан стал одним из двух первых лауреатов Нобелевской премии мира. Но надо сказать, что дело его не то, чтобы было слишком эффективно. Потому что тот же комитет Красного Креста, который помогает раненым, помогает пленным, он делает это на основании крайней закрытости информации, которая к нему поступает. Это нужно понимать. Государство не допустит никого на поле боя, в лагеря военнопленных, никого из тех, кто тут же разгласит то, что не хотелось бы разглашать. Комитет Красного Креста, как и другие гуманитарные организации, это не журналисты и не правозащитники. Они прежде всего помогают людям, чаще всего взяв обет молчания. Да, они сообщают родственникам о том, где кто пленный сидит. Да, они могут содействовать в улучшении условий содержания. Но они не журналисты, они, что называется, ходят другой мастью. И кроме того, вот эта часть гуманитарного права, она касается прав тех или иных лиц, а не законов и обычаев в более широком смысле. Ну, например, был принят тогда, в начале, кажется, 20 века, была принята конвенция о запрете сбрасывать бомбы с дирижаблей. Или даже не с дирижаблей, а с аэростатов. Это кому-то помогло? Кажется, не очень. И вообще, то, что стало возможно, Первая мировая война, то, что стало, возможно, Великая война, как ее называют в Европе, потому что многие страны потеряли в Первой мировой больше, чем во Второй своих жителей, показало, что человечество, конечно, начало свой путь в борьбе с ужасами войны, но только лишь начало, и путь этот не был успешен. Между войнами были разные попытки. Например, объявить агрессивную войну вне закона. Все россияне, все советские люди, по крайней мере, читавшие Ильфа Петрова, помнят фразу «Бриан – это голова, Чемберлен – это голова». Так вот, Аристид Бриан, премьер-министр Франции, он выдвинул идею о том, чтобы поставить вне закона агрессивную войну. Помогло ли это предотвратить Вторую мировую? Нет. И средства ведения войны развивались. Кассетные бомбы. Первое, между прочим, применила Россия при бомбардировках Хельсинки в конце 1939 года, кажется, 30 ноября 1939 года. И вообще, то, что не удалось предотвратить Вторую мировую, не удалось предотвратить Холокост, не удалось силами Лиги наций предотвратить это. Лига наций, конечно, исключила после бомбардировок Хельсинки Россию, но она не остановила надвигавшуюся Вторую мировую. Так вот, это все заставило государство снова вернуться ко всем этим проблемам после Второй мировой войны. В 49-м году...
Извините, я вижу, что вроде к нам вернулась Таня. Давайте попробуем ее вывести в эфир. Таня, слышите студию? Нет, технические проблемы продолжают нас преследовать. Татьяна пытается к нам подключиться, но пока что безуспешно. Мы давайте совершим еще одну попытку. Александр, а пока вопрос к вам. Давайте вот исторический экскурс. Мы подошли ко Второй мировой войне. Что произошло?
Мы подошли к завершению Второй мировой войны.
Да, конечно.
К тому,
что произошло сразу после нее?
После Второй мировой войны какие были новые нормы международного гуманитарного права? В 1949 году были приняты Женевские конвенции, дополнительные протоколы потом принимались, которые были призваны защитить гражданское население, защитить пленных и вообще прописать некие рамки, того, что можно и того, что нельзя на войне. И надо сказать, что гуманитарное право, если мы в него вчитываемся, это очень жестокая штука. Это правило того, как люди, одевшие форму и взявшие в руки оружие, могут убивать других людей. А как они не могут убивать других людей? Ведь солдат, одевший форму, взявший в руки оружие, он получает привилегию стрелять и убивать не всех, отдавая взамен право на жизнь. Потому что смерть солдата на войне – это закономерное явление. Он, собственно, идет на войну, чтобы умереть. Но он может убивать таких же, как он. А гражданских не может. Но и тут есть ограничения. Потому что, когда солдат стреляет, он должен добиваться адекватного военного преимущества. То есть, он должен стрелять в противника. Не допускается преднамеренное нападение на гражданских. Или неизбирательное ведение огня. Но вот если есть противник тот самый, в него можно стрелять, и при этом могут возникать сопутствующие потери. Collateral damage. И, скажем, если есть подвал, в котором сидят мирные жители, туда стрелять из танка нельзя. А если там сидит гранатометчик и готовится по танку стрельнуть, то, оказывается, можно. Гуманитарное право – это не запрет войн. Это не пацифистский документ. Пацифисты, они отрицают войны вообще. Это попытка прописать некие правила, по которым можно делать ужасные вещи. Убивать людей, разрушать дома и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом гуманитарное право развивалось, развивалось и развивалось. Были, например, высокие договаривающиеся стороны государства, которые подписывали документы гуманитарного права и, соответственно, брали на себя какие-то обязательства. И между ними войны – это вооруженные конфликты международного характера, как сейчас война между Россией и Украиной. А были внутренние вооруженные конфликты, борьба с повстанцами. Ну какое государство захочет, чтобы в его внутренние дела кто-то вмешивался? Однако появились дополнительные протоколы к Женевским конвенциям, которые расписывали права и обязанности государств в условиях внутренних вооруженных конфликтов. Там все сложнее, потому что, повторю, государства, они очень не хотят, чтобы им кто-то мешал что-то делать. Но, а что обязаны делать повстанцы? Какие-нибудь, я не знаю, некроганский контрас или чеченские боевики? Так вот, с 1987 года, с решения Межамериканского суда по делу, касающемуся гражданской войны в Никарагуа, считается, что, например, конвенции о пленных должны выполнять даже и регулярные формирования разного рода боевики, партизаны, герильеров, потому что это составная часть, общую часть международного права, жус когенс. И даже если ты не подписывал это, ты это знаешь, потому что это невозможно не знать, что пленных нельзя пытать, пленных нельзя расстреливать и так далее, и так далее. И развитие в эту сторону идет. С другой стороны, в последние годы, последние 25 лет, имелась определенная дискуссия, определенное развитие в сторону чего? В сторону необходимости вмешательства в каких-то случаях. Гуманитарного вмешательства. Вот, если помните, в 99-м году война в Косово. Да, у нас 25 лет скоро будет. И тогда вмешались государства, вмешалась Европа, разная Европа, включая, между прочим, Германию. Почему вмешалась? Германия, для которой Это казалось аксиомой после 1945 года. Никогда больше война, никогда больше фашизм. Как она восприняла происходившее на Балканах? Это нам объясняли депутаты Бундестага от фракции «Зеленых». Понимаете, для нас это было всегда едино. Никогда больше война, никогда больше фашизм. Но мы видим по происходящему сейчас на Балканах, что если не вмешаться, мы как раз и допустим фашизм. Проблему гуманитарного вмешательства на Балканах, в Афганистане в 2001 году, в Ираке в 2003 и так далее. Проблема того, что иногда это обязанность. Вот эта проблематика была активно поддержана и подхвачена Россией, особенно после 2008 года, после войны в Грузии, в Южной Осетии, когда Россия говорила: да-да, это была наша обязанность вмешаться. И, собственно, вот этот лозунг: мы вмешиваемся для того, чтобы защитить кого? Например, страдающее население Донбасса, которое 8 лет бомбят. И это эксплуатация каких-то аспектов гуманитарного права, активно дискутировавшихся в последние 25 лет. Если говорить не про 25, а про 30 лет назад, то там ведь тоже были очень важные вопросы, очень важные сюжеты. О цене этого вмешательства. Ведь когда-то считалось, что современные армии государств могут защитить, например, защитить бедное, страдающее, голодающее население Сомали от бандитов Мохаммеда Айдида, которые отнимают всю гуманитарную помощь и контролируют через распределение гуманитарной помощи Сомали, что это можно защитить маленькой операцией спецназа. И в ночь с 3 на 4 октября 1993 года американский спецназ пытается захватить Мохаммеда Айдида. И не получается. Наоборот, захватывают этих спецназовцев, убивают их тела, таскают по улицам Могадиша, снимая на видео. Тогда еще не было телефонов с камерами. Но тогда впервые увидели, как берут в плен американских спецназовцев, как убивают их, как таскают их тела по улицам. Это был шок. Рэдьярд Киплинг как будто бы не про это писал, что про бремя белых, что вы должны платить жизнями лучших сыновей. Вы хотите спасать страдающее население Сомали? Будьте готовы к тому, что будут убивать ваших солдат. Это был шок тогда. И на 20 месяцев мировое сообщество оказалось в параличе. Вмешиваться, вот защищать гражданское население от разных милиций, которые творят террор, это значит поставить под угрозу своих. Что произошло за эти месяцы? За эти месяцы произошел геноцид в Руанде, где миротворцы ООН не вмешались. Было убито до 800 тысяч человек в ходе братоубийственной гражданской войны. За это время прошла вся активная стадия Первой Чеченской войны с декабря 1994 по июнь 1995. И только в июле 1995, после геноцида в Сребренице, в центре Европы, под носом у цивилизованной Европы, наконец вмешались, и точечные бомбардировки случились, и Дейтонские соглашения, остановившие Боснийскую войну. И после этого была иллюзия того, что можно осуществлять гуманитарное вмешательство для защиты, разумеется, гражданского населения, для свержения диктатур или тех, кто готовит химическое оружие в Ираке, которого, как оказалось, не было. И при этом потери гражданских по отношению к военным будут 1 к 10. Нет, это не получилось.
Александр, можно я здесь вас перебью? Давайте...
Смотрите, да. Это очень развивающаяся отрасль не только права, но и практики, пока мы еще не говорим о судах, а только о основаниях для ведения войны, очень развивающая отрасль права и правоприменения даже в последние 30-35 лет.
Я как раз хотел вас спросить про Международный уголовный суд. Это еще одно место, где, собственно, через которое в которую люди могут обратиться, страны могут обратиться за защитой или за справедливостью. И многие, как мне кажется, люди, особенно молодые, впервые о нем услышали, когда Международный уголовный суд некоторое время назад выдал ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Скажите, если коротко, когда эта структура появилась и какие вопросы она рассматривает и решает?
Ну, Международный уголовный суд, который регулируется Римским статутом Международного уголовного суда, это, с точки зрения права, детище конца 20 века, вот как раз после окончания Холодной войны. Проблема в том, что многие страны не ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда, потому что он требует отдавать под этот самый суд своих граждан, своих военных, например. Вот Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут. Россия не ратифицировала Римский статут. Многие. В том-то и дело, что эффективные, казалось бы, эффективные меры воздействия, никто не хочет под них подпадать сам. Это с одной стороны. С другой стороны, Международный уголовный суд – это не самое быстрое и не самая эффективная затея. Если вспомните недавно, может быть, год назад, как раз судили, кажется, владельца такого руандийского радио «Тысячи холмов».
Угу.
Того средства массовой информации, которое, собственно, и подстрекало к геноциду. Это было исследовано и доказано, что там, где все слушали радио «Тысячи холмов», там была резня. Там, где не слушали, там резни не было. И это такой привет всем соловьям генерального штаба, которые сейчас покрывают военные преступления и призывают к военным преступлениям. И суд над этим владельцем радио «Тысячи холмов» прошел. Правда, он к тому моменту уже впал в маразм. И никаких эффективных мер в его отношении принято не было. Времени прошло много, и ничего конкретного сделано не было. Оказалось, кстати, что Международный уголовный суд не имеет права, нет в его юрисдикции этого, он не может судить за преступление агрессии. И сейчас, когда речь идет об Украине, есть инициатива об учреждении специального трибунала по агрессии, который бы как раз и рассматривал агрессию России против Украины. И это не получается, потому что такой трибунал может быть учрежден Совбезом ООН, а там у России право вето. Такой трибунал может быть учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. А если там большинство, если многие страны третьего мира поддерживают Россию в пику Соединенным Штатам, и вообще, Международный уголовный суд – это не единственный институт. Вот сейчас, например, говорили про Международный суд ООН в контексте жалобы иска ЮАР против Израиля. Иска, где в качестве обеспечительной меры требовали прекратить израильскую военную операцию в секторе Газа. И это Международный суд ООН, Международный уголовный суд – это две большие разницы. Вот еще одна институция, которая тут заседала и пока вынесла постановление об обеспечительных мерах. И не обязала Израиль прекратить операцию в Газе, с одной стороны. А с другой стороны, потребовала от Хамас освободить заложников. Есть и другие механизмы. Например, один механизм, который долго работал в отношении России. Это Европейский суд по правам человека. Мы, я имею в виду мемориал, с 2000 года много лет подавали, сопровождали жалобы людей, родственников убитых, исчезнувших, людей, пострадавших в ходе войны в Чечне. Европейский суд по правам человека хорош тем, что его решения юридически обязательны для страны, на которую подается жалоба. Но Он не судит преступников. Он лишь присуждает компенсацию морального вреда заявителям и говорит о том, что должно сделать государство. Например, провести эффективное расследование, наказать преступников. Или применить меры общего порядка, что называется. Россия на протяжении больше 20 лет, да нет, меньше 20 лет, потому что первые решения по чеченским жалобам были вынесены в 2005 году. Россия выполняла решение Страсбургского суда в одной части. Она платила компенсацию морального вреда заявителям. Но ни одно дело по военным преступлениям и преступлениям против человечности не было расследовано, ни один виновный не был наказан. Тот же самый Гирчин Стрелков, который был приговорен Гаагским судом, не путать с Гаагским трибуналом, который был приговорен Гаагским судом к пожизненному заключению по делу о сбитом 17 июля 2014 года Боинге над Донбассом, и который сейчас приговорен российским судом к 4 годам за высказывание нелицеприятное относительно Путина, что он неправильно с Украиной воюет. Так вот, этот Гиркин поминался в одном из решений Европейского суда по правам человека, по-моему, в 2019 или 2020 году по одному из дел об исчезновении людей, в котором он был замешан, где были свидетели, что он там участвовал. Но никакого расследования в России деятельности Гиркина-Стрелкова, офицера ФСБ, проведено не было. Он успешно продолжил карьеру в ФСБ и успешно, как министр обороны Донецкой Народной Республики, поставим тут кавычки, оказался экс-официо ответственен за гибель 298 человек летом 2014 года.
Во время крушения самолета.
Да, во время войны на Донбассе. То есть Россия платила налог на безнаказанность, но ничего не делала, не наказала ни одного, даже прямо названного в решениях Страсбурга генерала. Россия не выполняла меры общего порядка. То есть в нескольких решениях Страсбург говорил, вы должны поменять уставы, наставления и программы подготовки в военных академиях с тем, чтобы сделать невозможным повторение подобных преступлений. Россия ничего не делала, а поскольку в военных академиях тех же учились и сирийские офицеры, разбомбленный Алеппо так похож на разрушенный Грозный, а уничтоженный Мариуполь так похож на Грозный и Алеппо. И здесь вроде бы действенный международный механизм, которого Россия лишилась только почти два года назад, в 2022 году, он не позволил остановить военные преступления, предотвратить военные преступления, наказать кого-либо за военные преступления.
Александр, здесь я хочу сделать маленькую паузу. Во-первых, комментарий прочитаю. Мы сейчас практически прослушали краткий курс по гуманитарному праву. Это наши зрители пишут комментарии на YouTube. Поставьте, пожалуйста, лайк, и тогда, может быть, больше людей увидит как раз этот краткий курс. У меня два небольших добавления. Первое. Россия ратифицировала документы по Международному уголовному суду, но потом вышла из этих договоренностей в 2016 году, это важно понимать. Ну а почему теперь в ЕСПЧ решение ЕСПЧ Россия не исполняет? Потому что мы тоже вышли из Совета Европы, это как раз, как вы говорили, произошло в 2022 году. А вы еще так как-то вскользь сказали, что Гаагский суд — это не Гаагский трибунал. Давайте коротко, если вы можете пояснить, в чем разница для наших зрителей.
То есть тот Гаагский суд, о котором говорили, когда говорили о сбитом Боинге, это просто суд в Гааге, в городе таком, который рассматривал поданные туда иски. Гаагский трибунал – это трибунал по военным преступлениям. Это может быть трибунал, что называется, ад-хок, создаваемый по какому-то отдельному сюжету, по Руанде, по Боснии и так далее. Или тот самый Международный уголовный суд. Так уж получилось, что именно там должно твориться правосудие. А с ним плоховато. Оно идет медленно, и оно сталкивается с, ну, недостаточной пропускной способностью всего этого, недостаточной политической волей. Но есть еще один международный механизм, очень важный, так называемая универсальная юрисдикция. В некоторых странах в законодательстве сказано, что поскольку преступления против человечности, военные преступления, они для всех военные преступления, то в этих странах можно судить за военные преступления, совершенные где угодно, в любой другой стране. Так, например, было устроено, так устроено законодательство в Испании. И в Испании в 1997 году был арестован бывший, даже не офицер, по-моему, он из младшего состава аргентинской армии, Адольфа Шиллинга. Почему? Он был причастен к исчезновениям людей во времена аргентинской хунты 1977-1983 годов. Тогда пришедшая к власти хунта, то есть объединение армии, авиации и флота, решила избавить Аргентину от крамолы и заразы. Ликвидировать экстремистов. Всех-всех-всех экстремистов. А как ликвидировать? Просто по данным оперативного учета люди должны быть задержаны и исчезнуть. Так и делалось. Переодетые в штатские офицеры, армия, авиация и флота, страна была между ними разделена. Они ходили по адресам и забирали, как правило, молодых людей, потому что политически активные, это, в общем, прежде всего, молодые люди. Уводили, и эти люди исчезали. Ну, что с ними случилось? В том же самом Буэнос-Айресе, столице Аргентины, их доставляли в ЭСМА, Escuela de Mecánica de la Armada, школу механиков военно-морского флота, там допрашивали, пытали, а после этого сажали в вертолеты и, привязав тяжелые предметы к ногам, сбрасывали в океан. И Адольфо Шиллинга участвовал в подготовке таких полетов вертолетов, таких полетов самолетов. И один раз присутствовал при пытках женщины. И он уже уехал из Аргентины. И успел наболтать про это. И он был арестован в 97 году в Испании. Понадобилось 10 лет судов и апелляций, чтобы довести дело до приговора. Адольфо Шиллинга за причастность к этим преступлениям получил 420 лет тюрьмы. При этом в самой Аргентине ничего не делалось. После падения хунты, а хунта там пала после неудачной агрессивной войны на Фолклендских островах в 83 году. Так вот, после падения хунты были изданы указы, которые назывались, если не ошибаюсь, обязательное подчинение, о том, что приказы отдавали руководители хунты, три командующих, а остальные были обязаны выполнять приказы, так что они не несут ответственности. И второй указ, пункта финал, конечная точка, что на этом и заканчиваются все дела. А ведь там матери искали исчезнувших людей. Движение Мадрес де Пласа де Майо, площадь 25 мая, где в Буэнос-Айресе собирались эти самые матери, узнавая, где, что, кто, куда исчез. Были бабушки Пласа де Майо, потому что где-то и отца, и мать забрали и исчезли. А детей, куда дели детей? Детей военные тоже уводили. Но они же не звери, они добрые католики, они их усыновляли. И так уж получилось, что в десятках тысяч семей аргентинских офицеров росли дети. Непонятно, кто из них был свой, а кто, возможно, вот так усыновленный ребенок исчезнувших. Это не уходило из общественной памяти. И после 2001 года, когда к власти там пришел президент Нестор Киршнер, были возобновлены расследования. И понадобилось еще 20 лет для того, чтобы судить тех выживших, конечно, кто участвовал в этих исчезновениях людей. 40 лет прошло. Много это или мало? Смотрите, из военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных во второй половине 20 века есть такая страница, как Алжир. Действия Франции в Алжире, воевавшем за независимость. Там тоже исчезали людей. А одного журналиста, Анри Олега, арестованного и пытанного в этом центре, где людей исчезали, и написавшего об этом, он написал книгу «La question», «Допрос под пыткой». Его за эту книгу осудили на 8 лет. Это не Чеченская война и не Россия. Это Франция 60 лет назад. Так вот, когда майор, пытавший Анри Олега, уже заслужившийся до генерала, заслуженный генерал, тренировавший потом на своем опыте латиноамериканских горилл, издал латиноамериканских хунт, он издал мемуары «Алжир, спецслужбы 55-57 год» о том, как он выполнял свой долг. Это было где-то в конце 90-х. Был подан иск против него и прошел суд. И впервые события после Второй мировой войны были во Франции названы преступлением против человечности. И было внесено решение против Полио Сареса. То есть, получается, тоже понадобилось 40 лет для того, чтобы назвать вещи своими именами. С войной против тех, кто совершил военные преступления во время Второй мировой, та же самая Петрушка. Ведь
да.
Реально,
мы помним, что да, суды делись.
Министр иностранных дел Франции слетел с этой должности за то, что он участвовал в Холокосте. Только в конце 70-х, а в начале 60-х, в 61-м году, он был префектом парижской полиции и командовал расстрелами антивоенных демонстраций. Ничего себе, когда около 200 демонстрантов погибли и летели в Сену. Это 60 лет назад. Это совсем недавно по человеческим масштабам. Так что борьба против военных преступлений — это всегда дело на десятки лет. Если мы говорим о военных преступлениях, преступлениях против человечности в Украине, нужно приготовиться к тому, что охота за военными преступниками — это задача на десятилетие.
Александр, здесь можно если да, я вас перебью. Здесь вот мы принимали вопросы от наших зрителей до программы, и один из них, как мне кажется, очень точно описывает саму ситуацию. И хочу ваше мнение услышать по поводу него. Мы видим, что российские военные в последние месяцы, уже, наверное, больше года, наносят массированные удары по объектам гражданской инфраструктуры. То есть страдают ТЭЦ, страдают какие-то предприятия огромные. Иногда эти ракеты, которые летят, они попадают в жилые дома. И мы видели случаи, когда много людей погибали после этого. И здесь такое создается ощущение, что Россия вот играет в некоторую такую очень странную игру, манипулирует фактами. Она вспоминает о законах и обычаях войны только в тех случаях, когда, не знаю, страдают россияне. Когда Россия направляет вот эти ракеты на гражданскую инфраструктуру, Россия придумывает какие-то странные отговорки, что это не мы, что это, мол, ПВО сбили. Если бы не сбивали, то долетели бы ракеты по военным объектам и так далее, и так далее. Как вы видите эту ситуацию с тем, что происходит в Украине, и каким образом это оправдывают российские военные?
Ну, опять-таки, я вижу эту ситуацию сложно. Во-первых, действительно, прошлой зимой, не этой, а прошлой зимой, Россия методично выбивала объекты, связанные с теплом и энергетикой. Пыталась выморозить Украину. Пыталась воздействовать на гражданское население таким образом. Очевидно, породить новые потоки беженцев, воздействовать так на Европу и так далее, и так далее. Но мы не видим повторения именно этого сейчас. Да, Россия наносит удары. Удары по каким-то объектам инфраструктуры, и в глубоком тылу украинском. Ну, например, 29 декабря Киев. Но там гражданские были поражены рядом с заводом имени Артема, если не ошибаюсь. Там погибшие больше 30 человек. То есть цель атаки был военный завод. Другое дело, что не избирательные действия, они здесь тоже являются преступлением. Но с третьей стороны действительно работало ПВО. Так что я не могу выдать такое суждение. Но да, Россия бьет по городам. Бьет по городам и в прифронтовой зоне, не считаясь с сопутствующими потерями. То есть это не ковровые бомбардировки городов, это не прицельные удары, как было год назад в Украине, или как было в Сирии на протяжении нескольких лет. Мы можем показать, что несколько лет в Сирии российские и сирийские военно-воздушные силы наносили удары по больницам, по медицинским объектам, по тем координатам, которые им были переданы ООНовским структурам, чтобы исключить удары по этим объектам. То есть для защиты каких-то точек были переданы координаты, и эти точки выбивались. То есть как распространенную систематическую практику мы это доказать можем. Но не могу сказать, что именно сейчас Россия использует эту тактику. Да, она бьет по Херсонской области, она бьет по Запорожской области, она бьет по Харькову. Но, понимаете, в таких делах очень высокий стандарт доказывания. В каких-то случаях, например, когда речь идет о Мариупольском доме культуры, где надпись «Дети» была, или о Мариупольском роддоме, с доказыванием лучше, в каких-то
Там тем
хуже.
более были и журналисты, и много фиксаций на
Да, 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 да,
фото-видео.
да. Понимаете, когда дело доходит до судов, тут проблема документирования и доказывания, она очень, очень сложная. Нужно быть уверенным, как говорится, вне рамок разумного сомнения. Что же касается обстрелов российской территории, то нужно понимать, что, во-первых, на российской территории тоже военные объекты. Российское приграничье с Украиной – это зона, где много военных объектов, откуда ведется война. И опять-таки удары по этой территории или по каким-то объектам, они могут быть ударами по военным объектам, по объектам двойного назначения. И главное, что мы не должны забывать о том, кто совершил агрессию. Первопричина страданий российского населения в приграничных с Украиной областях – это российская агрессия, начавшаяся в 2014 году, и полномасштабная война, начатая в 2022 году. Вот не надо закрываться от этого. И тут тоже нужно вообще-то доказывать, по каким объектам велся огонь, причина падения ракет и обломков ракет там-то или там-то. Я понимаю, что от этого не легче погибшим, раненым, их семьям, но это примерно как в 40-м, 41-м, 42-м, 43-м, 44-м, 45-м годах жителям Англии, городов Англии и Германии. Вот в городе Аугсбург до сих пор находят бомбы. Недавно совсем нашли 5-тонную бомбу. 55 тысяч человек эвакуировали, пока ее разминировали. А есть там районы, такие вполне красивые, восстановленные. А есть один район, где щебенка одна осталась. Ничего не восстанавливали. Район назывался Мессершмитт. Все-таки здесь есть некоторая логика, логика войны, которую никакое гуманитарное право не перешибает. Оно лишь говорит, как можно убивать людей, чтобы минимизировать потери гражданских, потери вышедших из боя. Но законы и обычаи ведения войны, они не останавливают войну, к сожалению, не позволяют ее остановить, да и не пытаются ее остановить, а
Александр,
всего
а мы
лишь...
понимаем сейчас, как в Украине правозащитники, специалисты, эксперты фиксируют, собственно, нарушение законов ведения, закона и обычаи войны, вот нарушения эти, и что могут сделать партнеры из России, ну, в смысле, российские правозащитники, которые также, ну, как мне кажется, настроены на то, чтобы максимально фиксировать нарушения.
Ну, я, наверное, не буду говорить, что могут сделать правозащитники из России, чтобы этим правозащитникам не добавить какую-нибудь статью. А украинцы, там есть две, по крайней мере, коалиции, документирующие военные преступления, преступления против человечности. Одна из них T4P, трибунал для Путина, она задокументировала более 50 тысяч эпизодов, которые можно считать такими преступлениями. Есть другая коалиция, которая задокументировала меньше, но более углубленно работала по каждому эпизоду с применением методов open source investigation и так далее, и так далее. Проблема в том, что даже этих огромных усилий украинских правозащитников, их не хватает для того, чтобы покрыть все поле. Моя коллега Таня Лакшина, которая, к сожалению, не участвует в нашем разговоре, она очень много работала на территории Украины, документируя, например, в Харьковской области после украинского контрнаступления, то, что там вскрылось. Но, насколько я понимаю, она не сталкивалась там с огромным количеством своих коллег, которые тоже бы работали там в поле. Нужно понимать, что вот так просто первый попавшийся русский, который захочет туда поехать, он туда не поедет. Потому что с точки зрения украинских властей, и это абсолютно логично, пускать просто русских ходить всюду, это странно. Нужно как-то доказать, что ты именно этим занимаешься. Ну, согласитесь, это война. Но в какой-то момент, когда Украина начала готовить контрнаступ, там всем внешним людям, журналистам стало хуже работать. Потому что контрнаступление, когда готовят, многое секретит. И журналисты должны были, по идее, иностранные работы только в сопровождении представителей Министерства обороны. А про правозащитников там вообще ничего не было сказано. Сложно, сложно. Как сложно было работать в Чечне.
Но... Можно еще один вопрос? Тогда про журналистов уточню. Мне кажется, что один из самых сильных материалов в российской журналистике в 2022 году это был материал важных историй, который сделала моя коллега и подруга Катя Фомина. Она в первые месяцы начала полномасштабного вторжения смогла приехать в Украину, работала в Буче, нашла там телефон, которые российские военные забрали у местных жителей, сделали несколько фотографий на этот телефон и потом выбросили. Катя эти фотографии скачала, она по открытым данным установила 4 военных, ну вот сравнила, да, по поиску, и нашла контакты всех 4. 2 отказались с ней общаться, а 2 признались в убийствах, признались в преступлениях. Конечно, потом российская пропаганда стала давить и на героев ее статей, и на саму Катю, и мы видим, что в последние месяцы идет накат, что ее пытаются дискредитировать ее работу, сказать, что она не профессиональна, но так или иначе. Вот такие журналистские работы, когда удается доказывать преступление или получать признание, они могут быть доказательством, ну, вот, нарушения законов и обычаев войны.
Ну, во-первых, такие работы могут служить доказательством, но каждый раз суды выносят решение, принимая те или иные доказательства, какие-то не принимая. Потому что один раз проколешься, один раз примешь в качестве доказательства нечто недопустимое, тебе дальше веры не будет. Подобного рода работ сейчас достаточно много. Это замечательно, и слава каждому, кто такую работу делал. По Буче было проделано огромное расследование. Да и вообще, современные журналисты, они работают куда круче, чем мы работали на Первой или на Второй Чеченской войне, используя современные возможности, современные технологии. Вопрос в том, что все это должно быть как-то систематизировано и использовано. В чем важность преследования военных преступников после Второй мировой войны? То, что они были загнаны в глубокое подполье, что они не смогли воспроизвести свою, что называется, инфраструктуру. Не было передачи традиции. Те, кто мог хвастаться принадлежностью к этим традициям, они прятались в подполье. И поэтому нацистского подполья наследников Третьего Рейха как организованные силы сейчас скорее нет. Удастся ли так сделать с российскими военными преступниками? Я не знаю, но повторю, это работа на долгое время. не короче, чем то, что было в Аргентине, во Франции или в Европе. Вернемся к Европе 60-х годов. Те, кто жил и, может быть, плохо жил, может быть, молча жил во время Второй мировой войны, они себя не очень спрашивали. Свойство такое у людей. Например, есть такой город Бухенвальд, извините, такой лагерь Бухенвальд, рядом город Ваймар, город Шиллера и Гёте. И оба объекта, Ваймар и Бухенвальд, на двух склонах речной долины. Бухенвальд был виден из города. Телефоны отдельных подразделений Бухенвальда были в городской телефонной книге. Но жители города предпочитали это не замечать. А вот когда вырастают дети, способные спрашивать с родителей, вот тогда наступает новый этап этого. Так что, повторю, документировать важно. Важно не забывать. Важно напоминать. Важно довести до конца. В конце концов, у нас есть достаточно примеров того, как это было сделано. Проблема в том, что объем, количество преступлений, совершенных в Украине, он больше, чем многое из известного нам в последние годы.
Александр, не извините, хватает, пожалуйста, да, буквально сил не... у нас осталось полминуты для завершающей ремарки. Скоро выпуск новостей. Пожалуйста, давайте, если у вас есть что сказать, еще полминуты в вашем распоряжении.
Я могу сказать огромное спасибо всем тем, кто, будучи журналистами, правозащитниками, юристами, кем угодно, работает над вот этим самым преодолением безнаказанности. Работает, кто бежит этот марафон. Неизвестно, когда добежим, но удачи вам всем.
Спасибо огромное. С нами был правозащитник Александр Черкасов. Это была программа «Эхо регионов». Я прощаюсь с вами на одну неделю. Встретимся во вторник в 20:00 по московскому времени. До свидания.